Меня зовут Светлана Петрова, я работаю в Центре создания способностей, и сегодня я прочту очередную лекцию. Лекция сегодня называется «Откуда брать тету?». Вы, наверное, встречали когда-то людей, живых людей, ярких людей, да? Тех людей, с которыми хочется рядом находиться, тех людей, в общении с которыми хочется вступать, с кем хочется общаться. Сильные люди, активные, у них на все хватает времени, у них на все хватает желания делать. И вот про таких людей мы говорим, что у этих людей много теты. И вот такие люди, они рядом с нами, когда находятся, нам хочется быть на них похожими. Но у нас не хватает сил, у нас не хватает энергии, у нас не хватает каких-то вот именно движущих моментов для того, чтобы каким-то образом быть на этих людей похожими. И мы видим других людей, часто очень мы видим людей, которым теты категорически не хватает. Они вялые, они ничего не могут сделать, они пытаются притихнуть где-нибудь в уголочке, они часто ноют, с ними тяжело очень справляться, с ними тяжело находиться рядом, с ними тяжело жить, с ними не хочется быть, потому что ты после общения с таким человеком чувствуешь себя каким-то тоже уставшим, измученным, да? И уже после этого ничего не хочется делать. Господи, думаешь, ну вот поболтали с ним, все, как-то планы все как-то вот куда-то коту под хвост пошли. И есть еще люди, еще тип людей, есть совершенно замечательный тип людей, которые активные, двигаются, веселые. Но после общения с ними начинаешь уставать, они начинают напрягать. И ты начинаешь чувствовать, что ну, как бы рядом с этим человеком тебе совершенно некомфортно, несмотря на то, что как бы веселье из него сыплется, шутки там, все. И он очень хороший вроде как человек, вроде он делает много. Но когда ты рядом с ним находишься, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Вот такое состояние может быть. Вроде как-то все хорошо у этого человека, но что-то не так. То есть энергия бьет ключом. Но сказать, что у него много теты, очень сложно. В нем действительно очень много энергии. Но в нем мало именно теты. И есть люди, тихие люди, незаметные люди, с которыми хочется сидеть часами, долго. Вот просиживаешь очень много времени с ними. И вроде они ничего не делают. И вроде они такие спокойные, вежливые. Но вот в их компании хорошо. И мы говорим, это очень тетный человек. Несмотря на то, что этот человек вроде бы как бы и активности большой особой не проявляет, он ничего не делает.
Можно вопрос. А чем отличается тета от активности энергии?
Окей. Вот мы сейчас прямо сейчас и разберем, что же такое тета. Да? То есть, потому что совершенно очевидно, есть активные, настойчивые, волевые, решительные, веселые люди, но с которыми почему-то не очень хочется находиться. Так? Здесь в словаре есть несколько определений для теты, и сейчас я прочту вам одно из определений, которое достаточно полно раскрывает это понятие. Тета – это жизненная сила, жизненная энергия, божественная энергия. Или вообще, в соответствии с любыми другими названиями, это энергия, присущая жизни, которая действует с материальной физической вселенной, оживляет, мобилизует и изменяет ее. Она восприимчива к искажению свойств, или вибрации, и в этот момент она становится интерполированной тетой или энтетой. И вот когда мы видим человека, который вроде бы живой, веселый, смеется и очень много действует, то, скорее всего, мы видим здесь проявление энтеты. Энергия теты, она гармоничная. Энергия теты не вызывает диссонанса какого-то в нас. Мы воспринимаем ее легко. Но когда мы видим человека, энергичного, живого человека, но рядом с которым нам не хочется находиться, скорее всего, здесь речь идет об интербулированной тете, возмущенной тете. Когда он, его энергия, его волна, да, она дерганная, разбросанная, неправильная, в неровные стороны направленная. Здесь можно провести аналогию с водой в море. Вы можете сидеть и наблюдать море бесконечно. Ровные волны. Они идут, большие они, маленькие, они идут, и они завораживают, мы смотрим, мы любуемся на них. Но если мы начинаем делать что-нибудь с водой, где-нибудь там дергать что-нибудь там каким-нибудь образом, кидать что-то там, да, то мы можем увидеть, что вот эта волна, которая есть, она меняется. Она закручивается какими-то водоворотиками, с ней происходит что-то, что, не притягивает наше внимание так. На кипящую воду в кастрюле смотреть не так интересно, как на ровные волны. Согласитесь? Хотя вроде бы тоже там энергия, движение какое-то происходит. И тета может быть действительно ровной волной, гармоничной волной. И может быть возмущенной, интербулированной тетой. И когда мы видим сильного, активного человека, с которым не хочется находиться рядом, совершенно очевидно, что его тета чем-то возмущена. Какими-то процессами, проходящими в нем самом. Или чем-то возмущена кем-то со стороны. Да? То есть человек, мы говорим, это энтета. Про плохие новости мы говорим энтета. Про какие-нибудь злые проявления мы говорим энтета. Про новости, которые призваны расстроить людей, огорчить людей, интербулировать их. Да? Вот про эти новости мы тоже говорим энтета. И вот в этом отличие теты от просто энергии. Энергия – это производная теты. Те, кто читал книжку «Понимание Еметра», могут найти там определение энергии. Знаете, что такое энергия? Вот в определении есть очень четкое название, что такое энергия. Это поток постулируемых частиц в пространстве. А частица – это, очень есть хорошее определение, частица – это возмущение внутри возмущения, интербуляция внутри интербуляции. В словаре эти определения есть, вы можете покопаться в них, рассмотреть, попробовать продемонстрировать на демонаборе, и вы лучше будете понимать тогда, что же такое энтета. То есть возмущение внутри возмущения – это частица, и из этих частиц создается энергия. Можете спостулировать частицу в пространстве? У всех получилось? Окей. Теперь спостулируйте еще 5. Есть? Окей. Теперь спостулируйте еще 15. Окей. А теперь заставьте их бегать друг за другом по комнате. Получилось? Вот так мы делаем энергию. Если эти частицы будут поддерживать возмущение внутри самих себя, они будут продолжать оставаться частицами. Если возмущение внутри них пропадет, они рассоздадутся, это будет статика. Там нет никакого движения. И когда мы убираем внимание с чего-то, если это не поддерживается каким-либо другим вмешательством, то, скорее всего, эта штука рассыпается. То есть эта вся Вселенная держится только за счет того, что люди постоянно уделяют ей внимание. Видели когда-нибудь, если оставить дом без присмотра или какую-то вещь без присмотра, то она потихонечку начинает разрушаться. Хотя ее никто не разрушает, хотя ее никто не трогает. Потихонечку там начинаются какие-то изменения, она начинает распадаться. Без постоянной поддержки нашего внимания ни одна вещь в этой Вселенной долго не продержится. Что-то быстрее рушится, что-то дольше держится. Но это так, до тех пор, пока мы все создаем эту Вселенную, до тех пор, пока наше внимание присутствует на возмущениях этой Вселенной, она держится. Это понятно? Хорошо. И таким образом мы получаем отдельно тету и отдельно то, что она производит, и из чего потом происходит все остальное. Тета производит энергию. И энергия, которую производит тета, будет разной. Она будет напоминать ту тету, которая эту энергию производит. Если человек нервный, дерганный, то и волна энергии от него будет рваная, дискомфортная. Если человек спокойный, уравновешенный, то волна его будет мягкой. Та энергия, которая от него идет, будет мягкой и комфортной. И таким образом мы можем видеть, насколько много в человеке теты. И мы видим, что в некоторых людях очень много силы, очень много способности действовать и готовности делать что-то. И очень мало понимания других людей и сочувствия другим людям. И рядом с таким человеком не очень хочется на самом деле тоже находиться. Потому что вся его сила направлена каким-то образом так, что цепляет других людей. Вместо того, чтобы помогать им и быть в содействии с другими людьми. Я сейчас сказала 2 саентологических термина. Они в обычной жизни тоже встречаются. Но на самом деле я сказала сейчас о силе и о понимании. И мы можем видеть, что вот есть понимающий человек, добрый, мягкий, и в то же время мы не можем сказать, что у него много теты, потому что у него нет именно сил, у него нет способности сделать что-то. Он хороший, но слабенький. И есть другой человек, вот тот, о котором я говорила, активный, деятельный, но не ставящий никого ни во что. и у него будет много Н-теты, интербулированные теты, возмущенные теты. Гармоничности в нем мало будет. И у него, видимо, не хватает понимания. Если таким образом людей поправить, одному дать силы, а другому дать понимание, то тогда мы сказали бы, что в этом человеке очень много теты. Нас тета складывается из двух вещей – из силы и понимания. И как мы можем получить больше теты? Только двумя путями. Нам либо силы не хватает, либо понимания для того, чтобы у нас было больше теты. А там уже совсем просто. Есть два треугольника синтологических – треугольник понимания и треугольник силы. И треугольник понимания состоит у нас из трех частей – affinity или симпатии, реальности и общения. И мы можем сейчас разобрать этот треугольник, каким образом он нам увеличит понимание другого человека. А потом мы разберем второй треугольник, треугольник силы. И тогда мы увидим каждый, в каком месте нам не хватает это. Попробуем. Начнем, наверное, с треугольника ARO, с треугольника понимания. Там есть affinity, реальность и общение. Что такое affinity? Это привязанность, симпатия или антипатия к человеку. Это степень проявления желания или нежелания находиться с чем-то рядом. Это хотим ли мы занимать общее пространство с чем-то или не хотим. Когда мы не хотим занимать с чем-то общее пространство, мы можем сказать, что это низкая affinity, мало симпатии. Почему мы не говорим слово симпатия? Потому что симпатия само по себе положительное слово. А affinity, оно может быть как положительным, так и совсем негативным кому-то. И когда мы хотим с кем-то быть вместе, хотим, нам что-то нравится, то мы можем сказать, что мы испытываем affinity к этому. Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь момент, когда вы хотели с чем-то находиться рядом. У всех получился? Хорошо. И этот момент и будет тем моментом, когда вы испытывали к кому-нибудь или чему-нибудь affinity. Вспомните какой-нибудь момент, когда вы хотели как можно дальше быть от чего-то. Все нашли? Хорошо. И вот этот момент, когда affinity к тому, что вы вспомнили, у вас было очень маленькое. Действительно маленькое affinity. Вы не захотели занимать общее пространство с чем-то. И ваше affinity было невелико к этому. Обычно это бывает в гневе, или в страхе, или в апатии, на низких уровнях шкалы тонов. Вот в таких ситуациях мы говорим, что мало affinity. А в ситуациях, когда нам хочется, когда нам интересно, когда мы увлечены чем-то, там есть много affinity. И affinity наше не есть что-то неподконтрольное человеку. Мы можем добиваться получения affinity с чем угодно или с кем угодно. И делается это очень просто. В этом треугольнике, треугольнике ARO, есть еще два компонента. Реальность и общение. Что такое реальность? Все помнят? Реальность – это просто согласие о чем-то. Это просто то, о чем согласились. Вот сейчас у тех, кто меня слушает, есть реальность того, что они меня слушают. Почему? Потому что они согласились с чем-то это будет. А сейчас появляется реальность этой лекции для всех других людей. Почему? Потому что те, кто пришли, согласились, что сегодня будет запись. Она могла не состояться, если бы не согласились. Люди могли бы сказать, ну вот, мы сегодня не хотим, у нас нет настроения, мы вообще так не планировали сегодня. И тогда этой реальности не было бы. Просто этого не случилось. Вы слушали бы что-нибудь другое. Понимаете? Это просто согласие по поводу того, что есть. Этим согласием мы создаем действительную реальность вокруг нас. Когда мы видим, что люди во многом согласны друг с другом, мы можем сказать, у этих людей есть общая реальность. И есть очень важный компонент этого треугольника, тот компонент, через который весь этот треугольник можно подтянуть, вытащить вверх и сделать его более сильным. Это общение. Для того, чтобы существовало affinity, для того, чтобы существовала реальность, должно быть общение. И также для того, чтобы существовало общение, нужно, чтобы была хоть какая-то реальность и хоть какое-то affinity. Очень трудно представить себе общение с бешеной собакой. Там должна быть некоторая реальность по поводу того, что она, по крайней мере, сидит в том месте, где она вас не достанет. И когда вы уже начинаете быть с этим согласны, то тогда вы можете издалека каким-то образом с ней попробовать пообщаться. Но я сомневаюсь, что она вам ответит. Если она вам ответит тем же, то, скорее всего, у вас состоится общение. Если она вам не ответит, то там общение не состоится. Может быть, она вам даст подтверждение, взвизгнув. Тогда вы будете чувствовать, что цикл общения завершен. Но, скорее всего, этого не получится. То есть вы не будете в общении с чем-то. Но уж если она будет бегать свободно вокруг вас, то там ни affinity, ни общение, скорее всего, не проявится. Понимаете? То есть когда мы с чем-то, по крайней мере, согласились, и когда такая реальность нас устраивает, то мы тогда можем хоть как-то общаться и хоть как-то проявлять affinity к чему-то. И наоборот, когда у нас есть общение, то мы можем выстраивать реальность, и мы можем строить affinity. Есть очень хорошее упражнение. Пойти и повысить affinity к другим людям. Когда вы знаете, что это такое, вам это нетрудно сделать. Вот вы каждый день ходите в магазин и смотрите там на продавца. Достаточно часто люди в магазине с продавцом здороваются. Они говорят ему «привет», ну или «здравствуйте». И продавец им дежурно отвечает «здравствуйте». Когда люди в таком общении, некоторая реальность относительно друг друга у них есть. И у них есть некоторые affinity друг к другу. По крайней мере, просто как к человеку, живущему на планете Земля. Попробуйте когда-нибудь сказать что-то, что для человека, который продает вам овощи, фрукты, там, мясо, будет реальным, с чем он согласится. И вы увидите, как ваша affinity возрастает. Посмотрите на самого продавца. Найдите в нем то, что вам в нем нравится. Его прическа, его макияж, его красиво разложенная витрина, его удобные полки, все что угодно. И скажите об этом продавцу. Попробуйте это сделать. И вы увидите, как меняется ваша affinity к человеку и affinity человека к вам. Увидели что-нибудь хорошее? Действительно то, что вам понравилось, не притянутое за уши? Скажите об этом. И когда вы скажете об этом, вы повысите реальность между собой и этим человеком. Вы подчеркнули что-то, с чем он сам определенно согласен. И ваша affinity возрастет. И ваше понимание ситуации, в которой вы с продавцом находитесь, будет значительно лучше. И продавец будет чувствовать affinity к вам. И человек будет отвечать на ваши affinity своим affinity. И он вам скажет: вы знаете, эту колбасу лучше не брать. Кому-нибудь другому не скажет, а вам скажет. Почему? Потому что вы для него стали реальным. Потому что он стал испытывать к вам affinity. Скажите, какая у него красивая прическа. Скажите, как он вам нравится чем-нибудь. Найдите что-нибудь. Найдите, что магазин расположен удачно по отношению к вашему дому. И скажите об этом. И вы увидите, как изменится к вам отношение. И ваши отношения. Самое удивительное, что когда вы говорите другому человеку комплимент, а ваше отношение к этому человеку меняется. Вы лучше к нему относитесь. У вас возрастает affinity к этому человеку. Сделайте кому-нибудь гадость и посмотрите, что из этого получится. Насколько повысится ваша симпатия к этому человеку. Кто-нибудь хочет попробовать? После лекции в метро толкните кого-нибудь в спину и посмотрите, как увеличится ваша симпатия к этому человеку. Хуже всего, когда мы делаем такие вещи случайно, когда мы не хотели этого сделать, но сделали. И в таком случае у нас начинаются вот самые неприятные вещи. Да? Потеря affinity из-за того, что мы не справились с ситуацией. И тут мы плавно переходим ко второму треугольнику саентологическому, который называется треугольник силы или треугольник знания, ответственности, контроля или управления. Треугольник ЗОГ или треугольник ЗОУ еще его можно назвать. Знание, ответственность, управление или знание, ответственность, контроль. Понимаете? То есть эти два треугольника очень связаны друг с другом. И когда в наших действиях мы не смогли что-то достаточно хорошо проконтролировать, недостаточно хорошо управляли каким-то своим действием, то у нас почему-то вот этот треугольник силы рушится, и рушится следом за ним треугольник ОРО. Вот такая происходит ситуация. Эти треугольники, они очень связаны друг с другом. Недаром на эмблеме саентологии эти два треугольника рисуются все время рядом. А с треугольником ОРО понятно все? Разобрались? Хорошо. Есть у кого-нибудь вопросы по треугольнику ОРО? Хорошо. Мы переходим к следующему треугольнику, к треугольнику ЗОУ. знание, ответственность, управление или контроль – это тот треугольник, с которым достаточно часто у людей бывают проблемы. Когда человек не может проконтролировать какое-то действие, когда он не может управлять в какой-то ситуации, когда он не хочет или не желает брать ответственность за что-то, и когда он не знает о чем-то, как это сделать, тогда мы можем сказать, что у человека не хватает силы. Не хватает силы для того, чтобы каким-то образом действовать. И тут мы видим вот того человека, у которого с пониманием все очень хорошо, но вот это все равно не хватает. Почему? Да потому что он бездействует, у него нет силы, не хватает второго компонента теты. И с этим треугольником тоже можно так же, как с треугольником Маро, что-то сделать. Можно повысить ответственность, можно повысить знание и можно повысить способность управлять. И давайте рассмотрим по отдельности, что же это такое. Знание, ответственность и управление. Ну, знание всем понятно, да? Ну, вот вам сказали что-то, мы вот это знаем. На самом деле это не совсем так. Этот треугольник также зависит одна сторона от другого, как и в треугольнике Ару. Знание – это не просто данные. Знание – это уверенность. Просто знания никому ничего хорошего еще никогда не дали. Если у вас нет никакой ответственности и никакого осознания, куда же вы это знание, это данные приложите, то тогда это знание для вас совершенно бесполезно. Я знаю, например, есть у меня такой факт, да, что белые медведи предпочитают спать на правом боку. И что? Каким образом это сделает меня сильнее? Никаким. Я знаю, что на Таганке есть магазин, который торгует тканью, и там есть замечательные совершенно ивановские ситцы. Если я не собираюсь шить в ближайшие 10 лет, то это знание для меня совершенно бесполезно. Есть какие-то вещи, которые... Ну, просто какие-то факты, набор данных, которые есть вокруг нас, да? Но среди всего этого набора данных есть те данные, которые мы собираемся использовать. И чем больше сфера нашей ответственности, тем больше данных нам может быть нужно. И сейчас я раскрою, что такое ответственность. Это очень интересная штука. Ответственность у нас, в общем-то, уже не приветствуется давно. Почему? Да потому что нам говорят, вот ты ответственен, ты вот должен, ты вот... тот и вот все. И таким образом любовь к ответственности у человека не прививается. Когда человека пытались сделать ответственным, например, за то, что он должен хорошо относиться к своему младшему братишке, и играть с ним, и ну, как бы помогать ему во всем, то таким образом ответственность за младшего братишку в этом человеке не воспитаешь. Ответственность – это всего-навсего осознание себя причиной чего-то. Осознание себя источником чего-то. Если этого осознания у человека нет, то тогда его ответственность в этом равна нулю. Можете вы себе представить причиной того, что на Марсе выпал метеоритный дождь? Окей. Какова ваша ответственность за последствия метеоритного дождя на Марсе? Нулевая. Можете вы представить себе, что вы убили комара, который сел вам на руку? Угу. Какова ваша ответственность по поводу того, чтобы комар вас не кусал?
Не, если он сел уже на руку и пытается укусить, то все, фиг мы ему дадим это сделать.
Хорошо. А можете ли вы представить себя причиной того, что этот злобный комар подлетает к вам сзади и пытается укусить в шею?
Вот это уже сложнее.
Угу. То есть какова здесь ваша ответственность? За комара никакая, очень слабенькая, да? Здесь ваша ответственность в том, чтобы закрыть свою шею от комара. И тогда вы будете причиной того, сядет он на вас или нет. Если вы помазали, например, шею сзади какой-нибудь мазью от комаров, то вы совершенно точно ответственный человек по отношению к своему телу. Вы защищаете ваше тело от комаров. И вы причина того, что комары на вас не садятся. Понимаете? Вот таким образом у нас складывается ответственность. Из того, являемся ли мы в чем-то причиной или нет. И когда нам начинают навязывать какие-то действия, говоря, что мы ответственны за то, что происходит, на самом деле никакой ответственности здесь и в помине нет. Ей даже и не пахнет. Когда нам начинают навязывать причинность в чем-то, когда нас заставляют что-то делать, мы не ответственны там. И когда мы не ответственны там, наши действия могут быть не очень хорошо проконтролированы нами, они не очень хорошо управляемы нами, и мы можем даже не знать чего-то о том, что мы собираемся делать, и не стремиться узнать это. Понимаете? То есть наше знание очень сильно зависит от того, какую причинность мы себе берем. Наше знание очень зависит от того, насколько мы ответственны в чем-то. Если мы можем быть причиной в чем-то, то мы собираем знания для того, чтобы это делать. Я хочу пользоваться стиральной машинкой, я хочу быть ответственной за нее. И я читаю инструкцию по управлению стиральной машинкой. Я беру эти данные. Если мне мама сказала, поставь вот на эту точечку вот эту ручечку, а вот это засунь туда, то я не причина. Причиной был кто-то другой, кто заставил меня это сделать. И поэтому мне даже в голову не придет просмотреть инструкцию и отобрать черные носки от белых блузок. Понимаете? Я не причина. Я взяла все белье и закинула. Я не знаю совершенно очевидных вещей. И совершенно точно мой процесс управления стиральной машиной здесь провалился. Несмотря на то, что я сделала все по инструкции. У меня не было знаний, ну и в первую очередь у меня не было ответственности в этой ситуации, осознания себя причиной того, что происходит. Поэтому я провалила всю мамину стирку, выкрасив все ее блузки в замечательный бежево-коричневый цвет носков. Понимаете, да? Хорошо. И той частью, в которой у людей достаточно часто бывают самые большие провалы в треугольнике знания, ответственности, управления, является управление. Что такое управление? Управление состоит всего из трех вещей. Начать, изменить и остановить. И все. Когда вы начинаете какое-то действие, изменяете его и останавливаете затем, то вы получаете управление. Когда вы не можете либо начать, либо изменить, либо остановить, то управление у вас там не происходит. Вы проваливаете управление там, где вы не можете начать, изменить или остановить что-то. И почему такое происходит? Вам либо не хватило ответственности, либо не хватило знаний. Помните, может быть, сказку про девочку, которой подарили горшочек, волшебный горшочек, который варил кашку? Была замечательная такая сказка, и девочке подарили такой горшочек, надо было сказать: горшочек, вари, чтобы горшочек варил, и горшочек, перестань, чтобы горшочек перестал. Как-то раз она его оставила дома, и кто-то им воспользовался. И этот кто-то не знал, как останавливать горшочек, как сделать, чтобы он перестал варить. И здесь произошел провал в управлении. То есть знаний этому человеку не хватило. Понимаете? То есть ваша невозможность управлять чем-то бывает основана на том, что у вас не хватает знания и ответственности за что-то. И в основном знание, если у вас уже хватило ответственности за это дело взяться. И таким образом, повышая знания и повышая ответственность, вы можете повышать свое управление чем-то. Если у вас не получается что-то, дайте себе отчет в том, что вы что-то об этом не знаете. И будьте ответственны в том, чтобы найти знания о том предмете, с которым вы не справляетесь. И ваше управление сразу возрастет. Бывает так, что для управления мы хватаем слишком большой кусок начать, изменить и остановить. И так как знания о каком-то предмете у нас недостаточно, мы не можем даже предположить, что это начать, изменить и остановить можно разбить на кучу маленьких кусочков. Кучу маленьких начать, изменить, остановить в каждом цикле. Вот есть очень большой цикл построить дом. Начать строительство, изменить все для того, чтобы дом стоял, и когда-то остановить, закончить строительство этого дома. И вот строительство этого дома будет состоять из множества маленьких начать, изменить и остановить. И когда мы знаем, в каком порядке, в какой последовательности мы это будем делать, то тогда постройка дома у нас пройдет успешно. Если мы не знаем что-то где-то в этом цикле, то тогда у нас не получится ничего сделать с этим домом. Вопрос?
Да, я хотела бы спросить. Вот ты говоришь, что управление — это вот именно начать, изменить, остановить. Но если получается, допустим, добиться там результата, но не тот, который ты хотел, то есть ты изменила, остановила, но это не то. Ну, то есть это все равно же не управление. Может, да. Есть какое-то еще определение управления? Или в чем тут как бы фишка-то?
В том, что ваше начать, изменить и остановить было применено неправильно и не в том месте. Если я хотела намазать масло на бутерброд и начала по поводу этого цикла действия, начала, остановила в свое время, изменяла что-то, но при этом держала в руках не хлеб, а, я не знаю, банку из-под сгущенного молока или ежика, тогда, естественно, наше управление провалится. В начале этого управления был сделан неверный шаг. Самое начало состояло из неправильного управления, вот в моей ситуации. Я в самом начале взяла не хлеб, а не подходящую для этого вещь, ежика, и начала по нему размазывать масло. Естественно, у меня мое управление бутербродом провалилось. Понимаете? То есть самое начало, вот самое начало, видимо, было произведено не таким образом, которым должно было быть произведено. Может быть, я не знала, что ежики в рот потом не лезут. Да, то есть каких-то знаний мне не хватило.
А если, например, взяла хлеб, взяла масло, взяла нож, мазала-мазала, намазала, но к этому моменту масло все растаяло, растеклось, и все равно фигня.
Значит, я застряла тогда, в таком случае я застряла на изменении. Я слишком долго изменяла. Если бы я делала это быстрее, у меня масло не растеклось бы. Если я делала это часов 5 в жаркой комнате, естественно, у меня с маслом будут всякие неприятности. То есть здесь изменение происходило дольше, чем нужно для того, чтобы оно вызвало тот результат, который нужен.
А как вот определить, сколько оно должно? То есть как бы оно же было изменением, потом перешли мы к следующему циклу. Вроде как вот по всем этим трем, ну, с бутербродом тут все ясно, а как вот бывает в жизни что-то вот непонятно, сколько должно изменение длиться. Все изменяешь, а результат все равно не получается.
Да, не получается. Почему? Вот это только что сказала, как узнать?
Угу. Mm.
Вам не хватает знаний для того, чтобы это понять.
Угу.
И если бы вам хватало знаний, на какой момент надо остановиться, то тогда ваше действие бы сработало. Почему работает одитинг? Там в каждом процессе прописано конечное явление, то есть до какой степени надо изменять. Там очень четко прописано, когда надо остановиться. Поэтому одитинг работает. Почему работают постройки домов? Потому что там очень четко написано, какое действие будет последним. Да? Когда последнее действие расписано и расписан конечный результат, то есть как вы варите, например, мясо, да? Варите до готовности, там написано, как определить готовность мяса. В хороших старых кулинарных книгах, которые не считают, что все все про все уже давно знают, написано, ткните его, если мягкое, то сварилось. Понимаете? Как вы определяете, готовы ли котлетки? Надо ли продолжать изменения с котлетками или нет? Вы протыкаете котлетку, смотрите, кровь не идет. Все в порядке. Правильно? Но если мы не знаем, до каких пор нам надо изменять, и прекращаем изменения либо раньше, либо позже, то тогда наше действие, наш контроль, наше управление не удалось. Кто-нибудь пробовал взбитые сливки? Так вот я вам скажу, если немножко подольше их перевзбивать, то взбитых сливок мы с вами не поедим. Они превращаются в масло. Если кто-то этого не знал, то он рискует не попробовать взбитых сливок, а попробовать только масло. Вот таким образом наша неудача в управлении и наш провал наш в силе может быть результатом того, что у нас не хватает знания, несмотря на то, что наша ответственность на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что мы готовы быть причиной, готовы быть источником в чем-то. Таким образом, наша ответственность может проваливаться вместе со всеми остальными компонентами треугольника силы.
Я еще не унимаюсь, еще такой вопрос. А вот тоже бывает так, что вроде как знаешь, что надо делать, да, и, допустим, как бы берешь ответственность и начинаешь что-то делать, но не получается. То есть знания есть, а не получается.
Тренировки. А разбейте то, что вы делаете, на кучу маленьких начать изменить и остановить. Не каждый человек может сразу начать адитировать. Правильно? Нет такого человека, который прямо сразу становится идеальным аудитором. Ему надо знание, управление, ну, ответственность, соответственно, И потихонечку, через вот отработку мелких, очень маленьких, небольших циклов, человек становится способным управлять чем-то. И таким образом мы можем управление поднять человека, ответственность, вот весь этот треугольник поднять, делая человека более сильным при помощи отработки каких-то частей в управлении тем, чем он хочет управлять. Понимаете? Человек может быть не очень сильный и 15 килограмм на вытянутой руке не поднимает. Не получается у него. Можно сделать тренировки, сделать вот это вот управление, разбить его на части. Поднимать 3 раза в день там по 3 килограмма, потом по 5, ну и так дальше. И довести наше управление до такого состояния, в котором оно может состояться. Если у кого-то не получается какое-то действие, значит, надо разбить его на более мелкие циклы и их сделать, оттренировать. И тогда будет получаться. И, естественно, по мере того, как вы будете работать с чем-то, по мере того, как вы будете управлять чем-то, у вас будет возникать АРО с тем, с чем вы работаете, и у вас будет возникать лучшее понимание того, что вы делаете. Если вы учитесь класть кирпичи, и вы ненавидите при этом кирпичи, то вам будет очень сложно с ними работать. Но если вы, несмотря на это, будете общаться с ними, трогать их, узнавать о них что-то, то в конце концов ваша сила, так же как и ваше понимание кирпичей, увеличится. Увеличится в достаточной степени для того, чтобы вы были с ними в хороших отношениях и могли с ними работать. Вот из этих двух вещей у нас складывается тета. И про такого мастера, который очень легко и ловко кладет кирпичи, на которого приятно смотреть, можно будет сказать, это очень тетный мастер. Это очень сильный мастер и очень понимающий мастер. И вот именно из этих двух треугольников складывается тета. Ее неоткуда взять, ребята. Кроме как из самого себя.
Обманули.
Вам действительно неоткуда будет это взять. Всю тету, которая есть, можете сделать только вы. Потому что вы сами производите всю энергию, которая вокруг вас находится. Вы сами производите все свое понимание. Вы сами производите всю свою силу. Вы сами производите то, что вы хотели бы дать другому человеку и получить от другого человека. Вы производите это общением, симпатией, пониманием, знанием, управлением и ответственностью. Вы сами строите реальность вокруг себя. И много у вас тета или мало будет зависеть только от вас и от того, найдете ли вы где-то знания для того, чтобы исправить что-то в одном из ваших треугольников. Если теты мало, надо искать, как искать где-то данные, которые помогут вам справиться с этой ситуацией. И тета будет много там, где у вас много знаний, где у вас много ответственности и понимания. И там, где вы сможете быть полностью причиной в том, что вы делаете, вы будете очень тетным человеком. Там, где вы сможете понимать то, что происходит, вы будете очень тетным человеком. А там, где вы не сможете знать, понимать и быть ответственными, там вашей теты будет очень мало. И есть еще одна очень важная вещь, которая мешает иметь тету. Это энтербуляция. Вот это то, о чем мы говорили. Очень сильный человек, но очень взбаламученный и всех вокруг себя баламутит. Это возмущенная тета, энтета. Там, где есть много энтеты, теты остается очень мало. И вот эта штука решается очень простой вещью. И эта вещь называется одитинг. Одитинг на самом деле ничего особенного не делает. Он просто берет вашу тету, всю вашу тету, и возмущенную, и невозмущенную, и переводит ее в то состояние, которое вы желаете. Обычно в спокойное. От чего одитинг работает? от того, что вы начинаете больше знать о той ситуации, с которой вы когда-то не справились по какой-то причине. В любой инграмме, в любой записи, которая на нас влияет, есть что-то нами нераспознанное, то, чего мы не знаем. И когда мы начинаем что-то об этом знать, то мы можем больше управлять этим, и мы можем лучше контролировать это. И таким образом наша тета повышается. Мы восстанавливаем силу, которую мы теряем в результате инграмм, записей, которые на нас оказывают воздействие. Вот две составляющих есть по восстановлению теты. Во-первых, применение двух треугольников, нахождение знаний для того, чтобы их восстановить. И во-вторых, добыча нашей интербулированной теты из наших инграмм, из нашего реактивного ума и восстановление ее в таком виде, в котором она была раньше. Вот и все. Вопросы?
Ну вот еще вопрос, может быть, не совсем по теме лекции. Здесь вот два треугольника рассказывались. Значит, АРО и ЗОУ. И вот если на них посмотреть, то, допустим, управление, оно осуществляется, можно сказать, через общение. А знание, оно соответствует реальности. То есть мы знаем что-то, что реальное, да? Ну, соответственно, остается вот третье соответствие ответственности аффинити. Вот это вот, я не знаю как. То есть какие-то комментарии могут быть на тему, почему эти треугольники так вот между собой похожи?
Я думаю, когда вы будете учиться, вы найдете ответы на ваши вопросы сами. Я очень желаю вам, чтобы вы их нашли.
Спасибо.
Еще вопросы?
Вот возник странный вопрос. Вот понимание, оно же очень сильно связано с сознанием в целом. Если человек что-то может понять, он может знать это. Вот как получается, что человек, который много понимает, плохо управляет, то есть фактически мало знает? Ну, так как большинство провалов в управлении приходится на знание.
Нет, совершенно не обязательно. Провалы в управлении могут быть именно еще и на неосознании себя причиной. Когда у него не хватает ответственности за что-то, то там у него будут провалы в управлении. Он не осознает себя причиной. Он разбрасывает по квартире одежду, и он совершенно не понимает того, что он причина того, что происходит. И периодически, может быть, ему надо напоминать об этом. Он не отслеживает того, что он является источником чего-то, каких-то действий. Понимаете? То есть часто бывает так, что человек производит какие-то действия, но не осознает того, что он является причиной этого. Вот эта штука от него скрыта. И когда он восстанавливает свою причинность, ответственность, то его управление становится значительно лучшим.
А вот если ребенок, допустим, ну, регулярно такое случается, засовывает свои игрушки куда-то, потом не может их найти и расстраивается от этого, это тоже как бы ответственность, да, провалена?
Да, это провалена именно ответственность, потому что он не является причиной того, что он сделал. Он не помнит даже, куда он их делал.
Понятно, спасибо.
А как можно поднять причинность, собственно?
Двумя путями. Либо ваша причинность была очень прижата, и вам надо найти моменты, когда же она прижалась таким образом сильным. Либо, опять-таки, через управление. Через управление. Просто взять это и делать, делать, делать и делать. То есть выход из загнанности в тупик вот в этом треугольнике есть в двух местах. Либо через знание, либо через управление. Если человека заставить, чем и пытались некоторые люди заниматься, составить достаточно долго писать определенное слово, то через некоторое время он, может быть, начнет понимать, как оно пишется. То есть чисто механическая деятельность начать изменить, остановить, начать изменить, остановить, приводит к повышению ответственности. Если человека заставить бросать в озеро, там, я не знаю, какую-нибудь там, ну, что-нибудь, да, по лопате земли каждые 5 минут, то через некоторое время ему захочется узнать, что же он делает. И каким-то образом он начнет осознавать себя причиной в том, что он делает. Несмотря на то, что ему даже не сказали, и он не был причиной того, что он делает. Через некоторое время, если он будет это делать, делать, делать и делать, он начнет заинтересовываться, а что же он такое делает.
Понятно.
Окей. Еще вопросы?
А у меня не вопрос, вот я тоже просто хочу спросить. Вот как раз Саша спрашивал, да, как связаны affinity и ответственность. У меня вот такая мысль пришла, что мы в основном же берем ответственность именно за тех, кому больше всего affinity. То есть если нет affinity, то есть ну, человек, мы вообще его не знаем, мы за него и не берем ответственность, и не собираемся отвечать. Или кто нам очень не нравится, мы не хотим там с ним вообще взаимодействовать, что-то там. Начинать циклы какие-то с ним. А вот именно кого мы любим, да, мы хотим ему помочь там. Может, так?
Совершенно верно, это так. На самом деле, абсолютное affinity – это занимать одно и то же или быть тем же, что и это. И когда мы готовы быть кем-то или чем-то, мы, конечно же, готовы быть источником, да, такой же причиной действий этого человека, как и своих действий. Когда мы кого-то сильно не любим, или что-то у нас вне реальности по отношению к тому человеку, который что-то делает, то мы не можем быть причиной там. Если кто-то делает что-то, что сильно не в нашей реальности, и кого мы сильно за это не любим, то мы не можем никакой ответственности взять на себя за это. Понимаете? Но тут в том вся и штука, что мы не можем управлять этим, тем, что нам не нравится, до тех пор, пока не возьмем на себя хоть какую-то ответственность за то, чтобы это прекратить. Пока мы не станем на секундочку им для того, чтобы перестать это делать. Понятно? Хорошо. Ну, тогда на сегодня все. Ждем вас в следующий раз.